Программа «Цена победы».
Добрый вечер, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», я Владимир Рыжков, и на связи со мной из студии в Санкт-Петербурге Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, как всегда, в это время по субботам выходим с программой «Цена победы», и сегодня у нас очень важная, немножко необычная для нашей программы, но тем не менее очень важная тема, потому что мы будем говорить о истории ГУЛАГа, мы будем говорить о истории сталинских репрессий, об этой трагедии общенациональной. Мы будем говорить о том, что сейчас делается в нашей стране для увековечивания памяти жертв сталинских репрессий. И я думаю, это тоже связано на самом деле с историей войны, потому что ГУЛАГ работал в годы войны, людей продолжали отправлять в лагеря и в годы войны. И население ГУЛАГа даже увеличивалось. Вот. И ГУЛАГ работал на победу точно так же, как и те люди, которые были на свободе и которые были на фронте. Вообще в истории нашей страны невозможно разорвать историю репрессий от истории страны. Это все совершенно одна история. И мне кажется, что вполне уместно, что мы накануне Дня Победы будем вспоминать и эту трагическую страницу нашей истории, и будем говорить о том, что делает общество и что делает государство для того, чтобы мы никогда эту историю не забывали. И сейчас я хочу с удовольствием представить, Виталий, наших с тобой гостей сегодняшних. Это Михаил Александрович Федотов, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. И что еще особенно важно в этом контексте, Михаил Александрович Федотов является председателем попечительского совета фонда памяти, который занимается сейчас, в частности, сбором средств на московский памятник жертвам сталинских репрессий. Михаил Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И сразу хочу с удовольствием тоже представить нашего второго гостя. Это Роман Романов, руководитель фонда памяти и директор Государственного музея истории ГУЛАГа. Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот. И мне кажется, что, Виталий, это очень важная тема, потому что и музей не так давно переехал в новое здание, и, может быть, не все наши слушатели знают об этом событии. Он очень важное событие для Москвы и для нашей страны. И фонд памяти создан сравнительно недавно, и тоже об этом мало знают. И я даже боюсь, Михаил Александрович, не знаю, как ваша оценка, что и о том, что в Москве в октябре этого года, в день памяти жертв политических репрессий, будет открыт величественный монумент жертвам сталинских репрессий, боюсь, что тоже далеко еще не все знают.
Я думаю, что еще не все знают, что речь идет не о сталинских репрессиях.
Да.
А вообще о политических
репрессиях.
Они начались не тогда, когда Сталин стал во главе государства, и закончились не тогда, когда он перестал быть во главе государства.
Да, мы знаем, например, что те же лагеря политические были закрыты уже только при Михаиле Сергеевиче Горбачеве.
Конечно, да, конечно.
А красный террор – это 18-й год. Так что это...
А можно... Значит, если можно говорить о сейчас, Виталий Ильич, если говорить о времени политических репрессий, период определен законом. У нас есть закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий.
Это начало 90-х, по-моему, да, закон?
Да, 91-го года. Uh-huh. Или 92-го, Роман, не помните?
Я помню, что начало 90-х, 91-го, да.
Так вот, в этом законе определен срок начала политических репрессий. 7 ноября, 25 октября, по старому стилю, 1917 года. То есть, в этом году мы как раз можем отметить столетие начала политических репрессий в нашей стране.
А окончание?
Окончание 90-й год.
Угу. Виталий, ты хотел что-то спросить, пожалуйста.
Да, я бы, может, сразу задал вопрос Михаилу Александровичу, наверное, в первую очередь. И насколько я слышал, вот этот вот величественный памятник, о котором говорил Рыжков, он строится на деньги, которые собирают люди, да, добровольные пожертвования. Вот в связи с этим, есть ли представление у фонда, в данном случае, да, о том, как вообще должны разделяться полномочия и функции между обществом и государством, если хотите. Почему не государство это делает? Это были политические репрессии со стороны государства. Или государство не чувствует своей ответственности за то, что было, будучи правопреемником того государства.
Виталий Наумович, сразу развенчиваю ваши заблуждения, дорогой мой.
Хорошо, друг. Да. Ну, пожалуйста.
Значит, этот памятник создается в соответствии с указом президента Российской Федерации. он создается на средства, в первую очередь, выделенные нашим государством. Правительство Москвы, в частности, выделило 300 миллионов рублей на сооружение этого действительно величественного монумента, я согласен с Володей. И то, что фонд памяти собирает средства, собирает ту самую народную копейку, это тоже правда. Таким образом, здесь распределяется и финансовое бремя, и историческое бремя.
Потому моральное?
Что, ну, конечно, конечно. Потому что, да, репрессии были устроены государством. Они были организованы государством. Но общество тоже участвовало в этих репрессиях, к сожалению. Сколько миллионов анонимок поступило в спецслужбы, на основании которых потом люди были расстреляны или отправлены в ГУЛАГ. Сколько миллионов?
Ну, есть же долматовские знаменитые слова, да, кто писал. А кто писал 4 миллиона, по-моему, если не
ошибаюсь,
доносов, анонимок.
Да, вот эти все доносы, это на совести... Но это на совести все-таки не нас с вами, это на совести тех поколений. Наше дело... На мой взгляд, наше дело, знаете, вот я, как мне кажется, нашел очень точный образ в таинстве, христианском таинстве крещения. Есть такой момент, когда священник спрашивает крещаемого, ну, если это младенец, то отвечает, конечно, не сам младенец, а отвечает его восприемник, его крестный отец. Вопрос звучит так. Отрекаешься ли ты от сатаны и всех его царств? Этот вопрос задается трижды. И трижды нужно на него ответить. Отрекаюсь. Вот мы должны, на мой взгляд, трижды сами себе задать вопрос. Отрекаемся ли мы от этих страшных репрессий тоталитарного режима? Отрекаемся ли мы от его преступлений? И трижды должны ответить: отрекаемся. Мы не отрекаемся от своей истории, а мы отрекаемся от преступлений, с тем, чтобы не быть причастными к этим преступлениям.
Михаил Александрович, это не мое заблуждение, это, знаю, может быть, заблуждение многих, и очень важно, что это разъяснено, во всяком случае, как строится и возникает эта память. А как распределено это бремя, кстати, финансовое, между государством и обществом? Основное бремя все-таки на государстве.
Пока да.
Виталий, я хочу...
Но я хочу добавить, что вот мы, когда создавали этот фонд памяти, мы имели в виду, прежде всего, сбор средств на этот мемориал, потому что его общая сметная стоимость, по-моему, 460
миллионов.
Да, 460 миллионов. Там ведь не только сама бронзовая стена длиной 30 метров и высотой 6 метров, состоящая из скульптурных изображений погибших. Плюс к этому еще же и вся прилегающая территория, так называемые плачущие скалы. Ну, там очень-очень много всего придумано скульптором, нашим замечательным Георгием Артановичем Франгуляном. Он, кстати, автор прекрасного памятника Булату Акуджаве на Арбате и памятника Иосифу Бродскому на Садовом кольце. Замечательный действительно скульптор. И проектов ведь было 336
проектов.
36 проектов было. В общем, там были самые разные проекты, и такие чисто дизайнерские, и абсолютно скульптурные, и архитектурные. Разные были проекты, в том числе, на мой взгляд, совершенно, ну, абсолютно недопустимые. Там, типа того, чтобы построить огромную камеру, огромную клетку построить. Ну, мне это показалось очень странным. Или построить такой бетонный лес. Тоже мне это показалось странным. Были проекты, предусматривающие сооружение мемориала, где были бы главные, так сказать, символами, были бы символы определенных религиозных конфессий. Но тоже странно, потому что все конфессии мы там не сможем отразить. А плюс к этому там были и люди, которые не привержены никаким вероисповеданиям среди жертв. Поэтому это тоже было отклонено. Ну, в общем, жюри заседало долго, много раз собирались, много раз голосовали. Сначала из 336 проектов отобрали 50, по-моему.
59.
Да,
у нас 59 и 10.
Вот. Роман как раз организовывал весь процесс этой работы.
Да, а я помню, я был на этой заключительной выставке в музее Москвы, где были представлены все проекты, в том числе проекты победителей. Да.
Да. Да. И потом из 59 отобрали 10. Причем, что интересно, значит, вот эти 59 проектов отбирали не члены жюри, а отбирала группа экспертов. И вот проект Франгуляна, который победил в конечном итоге, он попал в эти 59, но он находился на каком-то 50, у него был какой-то 57-й рейтинг.
На последнюю ступеньку заскочил, да?
Да. Угу. Да, примерно 57-й там у него был рейтинг, ну, может быть, 47-й, но, в общем, где-то там в конце, в хвосте. А дальше уже смотрели не эксперты, а сами члены жюри. И в жюри было очень много наших видных общественных деятелей. И Наталья Дмитриевна Солженицына, и Людмила Михайловна Алексеева была, и Арсений Борисович Рогинский, Сергей Александрович Караганов, ну и многие другие. И вот уже это жюри мы смотрели не с точки зрения эстетики, не с точки зрения искусствоведения, поскольку мы не специалисты в этой сфере, но мы смотрели с точки зрения того, как тот или иной проект соответствует смыслу мемориала. Я хочу заметить, что вообще идея создания такого общенационального мемориала, она ведь родилась не сегодня, а 20 лет назад.
Да, и пока то, что мы имеем, это камень. А Соловецкий камень,
да,
на Лубянке,
да.
Это тоже, конечно, прекрасный и важный символ, но все-таки мне кажется, что эта тема заслуживает большего, более значимого мемориала.
Конечно, конечно. Вот этот мемориал будет, конечно,
я просто хочу напомнить нашим слушателям, кто еще не в теме, что это будет в центре Москвы, это будет на углу проспекта Сахарова и Садового кольца.
Кстати говоря, вы понимаете,
там такой это... есть, кто представляет Москву, там есть довольно большой такой сейчас сквер, где сейчас там машины, по-моему, стоят.
Да, там сейчас парковка.
Парковка, да. И вот на этом месте будет. И я так понимаю, что и при дневном освещении, и при ночном освещении он будет выглядеть очень трагично и эффектно. И будет, будет виден из Садового кольца, из проспекта Сахарова.
Конечно, да. Конечно. И я думаю, что он даже будет виден из космоса. Угу. Потому что это действительно огромное сооружение.
Да.
И обратите внимание, место выбрано очень точно. Садовое кольцо как символ постоянного движения. Угу. И академик Сахаров как символ защиты прав человека. И символ, он тоже одна из жертв политических репрессий.
Безусловно. А как сейчас обстоят дела? Там уже начались работы?
Нет еще.
Еще не начались, да?
Нет, на самой территории
еще
нет. Сама
скульптура, как я читал вот на сайте фонда и на сайте музея, она сейчас в процессе уже работы, да? То есть она уже в значительной степени изготовлена.
Да, уже практически вся бронзовая часть практически отлита. Угу. И сейчас Георгий Вартанович ведет сборку. Причем, как он объяснил нам, невеждам, что сначала он соберет в цехе, непосредственно соберет весь этот мемориал, всю композицию.
Все проверит.
Да, все проверит, все соберет, а после этого разрежет и перевезет уже на место установки, начнет там устанавливать.
А как...
Я думаю, что летом будут установки.
Летом будет, да? А как с деньгами обстоят дела? Вот вы уже упомянули о том, что Москва выделяет 300 миллионов рублей бюджетных денег. Я, кстати, хочу для нашей аудитории призвать вас тоже поучаствовать. Я вчера прошел эту процедуру, она очень простая. Я зашел на сайт Фонда памяти, там есть большая такая кнопка, что внести пожертвование. Да, и я в течение пары минут с банковской карточки легко легко совершенно перевел деньги. Поэтому
каждый, это очень хорошо.
Да, каждый из вас, я просто это проверил, что это очень, очень хорошо работает, каждый из вас может просто потратить 5 минут времени и принять непосредственное участие и внести свой личный вклад в создание этого общенационального мемориала. Вот как сейчас обстоит дело со сбором средств?
Михаил, это Роман лучше расскажет.
Роман.
Да, ну на сегодня это 27 миллионов.
Роман Романов, напомню, это руководитель фонда памяти, гендиректор Государственного музея истории ГУЛАГа.
Да, на сегодня это 27 миллионов собрано. Это и большие, и малые пожертвования. И на самом
это
деле,
именно вот эти негосударственные.
Это именно негосударственные средства, которые к нам приходят регулярно. И есть какие-то большие взносы, есть пожертвования депутатов Государственной Думы, есть пожертвования Сбербанка, есть пожертвования ВТБ-банк.
А президент России, прошу прощения, так как инициатор, как человек, который издал указ, он уже успел или пока еще не успел?
Нет, но я думаю, что он сделал самый главный взнос. Да. Он издал указ.
Но мне кажется, было бы здорово, если бы он и другие руководители страны еще лично бы перечислили там какие-то суммы.
Но, вы знаете,
это я просто даю такой в эфир даю такую идею. Да.
Очень хорошая идея.
Да.
Идея хорошая, правильная, конечно.
Да, Роман. Ну, то есть 27 миллионов уже людей. Но это довольно большая сумма.
Да, это очень... Ну, с таким освещением, то есть ну, сейчас, может быть, только начинается вот такое освещение, то, что мы сейчас у вас в студии рассказываем об этом сборе, это очень важно, и нас сейчас начинают уже подключаться к этой акции и средства массовой информации, и федеральный канал, я надеюсь, к этому подключится.
Ну вот я вам скажу, например, нынешний глава Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, еще будучи первым замом руководителя администрации президента,
насколько я знаю, очень много помогал этому проекту.
Он очень помогал этому проекту и помогал, и помогает, и я уверен, что будет помогать. И в самом начале, когда мы только-только создавали фонд памяти, он перечислил просто свою зарплату целиком. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров перечислил свою зарплату. Причем это все происходило абсолютно публично, потому что мы открывали передвижную выставку, посвященную как раз мемориалу «Стена скорби», открывали в Магасе, столице Ингушетии. И я там был, и Евкуров был, он выступал, и прямо он во время открытия сказал: «Я... Значит, перечислю в этот фонд свою зарплату».
А можно вмешаться?
Секундочку, Виталий Ильич. И перечислил. Значит, в отличие от некоторых других руководителей, не буду называть ни имен, ни регионов, но некоторые руководители обещали публично. Меня спрашивали: «Михаил Александрович, а вот вы определите там какой-нибудь нам, скажите, какая сумма была бы правильной?» Ну, я им сказал, что... Я говорю, я приведу простой пример. Вот я перечислил в фонд памяти денежную часть премии имени Александра Меня, которую я получил, и денежную часть премии Егора Гайдара, которую я получил. Вот, получилось 1 100 000. Все это я перечислил в фонд памяти. Он мне сказал, этот самый руководитель, сказал: «Понятно, понятно, мы тоже». И ничего.
Ну, я надеюсь, что это пока...
Замотался.
Да.
Замотался на работе. Да, Виталий.
Дайте вмешаться.
Вмешайся.
С очень критичным замечанием, да пусть не обижается на меня Михаил Александрович. Не получается ли, что такого рода денежные взносы от физических лиц становятся элементом и инструментом самопиара?
Чего?
По-моему, такого рода благотворительность вообще должна быть анонимной.
Нет.
И человек это делает для себя, а не для того, чтобы показывать публике. Также очень легко продемонстрировать свою... Я не имею в виду в данном случае Федотова, который, так сказать, понятно, да? А вот президент республики... Давайте подумаем о президентах еще и других республик, да? Или там глав каких-то субъектов федерации, которые ежедневно такое вытворяют, с правами человека, да? А потом он публично заявил, что он перечислил зарплату, пол зарплаты, пять зарплат, это не важно. И он герой, и он защитник прав человека и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это все-таки, я закончу еще раз тем же самым, что это дело анонимное должно быть.
Нет, не согласен.
Извините. Извините.
Не, хорошо. Не согласен, Виталий Наумович.
Да.
Дорогой,
да.
Ну, мы с вами знаем примеры.
Знаем.
Например, когда вы идете по какой-нибудь художественной галерее, например, в том же Вашингтоне, видите прекрасные полотна великих художников, и написано на маленькой медной табличке:
чей
подарок наш? Семьи такого-то, подарок такого-то, подарок такого-то. Это нормально. Более того, вы заходите в парк.
Стоит скамейка, да, я понимаю.
На написано, что это скамейка подарена городу.
А здесь, мне кажется, Виталий, я тоже с тобой,
в честь его умершей жены.
Тоже с тобой не могу согласиться. Здесь еще более важная история, потому что в данном случае политики, облеченные властью, дают очень важный сигнал обществу, помимо всего прочего,
конечно,
что репрессии неприемлемы,
конечно,
что террор неприемлем, что государство разделяет чувство вины и ответственности, что государство скорбит вместе с родственниками и потомками тех, кто пострадал.
Лучше бы они давали этот сигнал в повседневной жизни.
В этом нет никаких сомнений. И мне кажется, что Михаил Александрович, последний, кого можно упрекнуть в молчании.
А я его, я же оговорился,
да,
что я Федотова,
да,
я,
да,
в данном случае не упрекаю.
Поэтому уж лучше пусть люди знают, что Евкуров перечислил. Пусть люди знают, если президент перечислит, что президент перечислил. Вот мы знаем, что спикер Госдумы перечислил. Это очень важный, мне кажется, хороший сигнал в этом отношении.
А завтра эта Госдума примет какой-нибудь закон, и
Людоевский.
И мы ей на это укажем, Виталий.
Да. И мы укажем Володину, да, а он скажет...
На непоследовательность.
Нет,
на
непоследовательность. Я же выступаю против политических репрессий. Вы же знаете,
не, не, не,
я же
не,
деньги
не, перевел. Нет, не, 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 это разные вещи. Это разные вещи. Нельзя все сливать в одну посуду, это неправильно. Это неправильно.
Ну,
кстати,
да,
говоря,
правда.
Виталий Наумович, дорогой,
да,
я хочу
да.
вам сказать, что Скажите. Вообще идея вот этого самого мемориала, она ведь ага. является составной частью целой концепции государственной политики по увековечению.
Да, я помню.
Было постановление правительства,
да.
которое так и называлось.
Было постановление правительства о концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Вы знаете, когда... Вот Совет по правам человека при президенте, когда он впервые предложил этот проект. Это было 1 февраля 2011 года. 2011. И тогда тогдашний президент Медведев на нашем проекте написал: «Это очень важно для России».
Согласен. Абсолютно.
Вот. И согласен. Я согласен. И все да. согласны с этим. Потому что это очень важно для России. Но представляете, да. сколько пришлось... пройти кругов ада, прежде чем мы вышли на постановление правительства, которое, кстати говоря, да. было издано по прямому поручению президента.
Михаил Александрович, а успеет...
Володь, извини, да, пожалуйста.
Да, да.
Тем не менее, я хочу Михаилу Александровичу напомнить, сколько сил было положено, в том числе и им, на то, чтобы оградить от чиновников, и мы знаем каких, да, тот же музей Пермь-36.
Спасибо, что об этом вспомнили, Виталий Наумович, дорогой.
Да.
Сам хотел сказать. Сейчас там появился новый губернатор.
Да.
Я надеюсь, что мы,
ну, вот мы
сможем
и
эту проблему решить до конца.
И никакие сигналы не сильно действуют на всех
не так. Действуют.
Будем надеяться.
Действуют. Просто есть такие терапевтические методы, есть хирургические. Я сторонник терапии и микрохирургии.
Слушай, чисто с точки зрения строительных работ и прочего, успеет фонд завершить все работы к октябрю?
Конечно.
И вот еще коротенький вопрос.
Я бы сказал так, что вот то, что мне говорил
Георгий Мартанович... Это 30 октября.
30 октября, да. Это
День
памяти жертв политических репрессий. Он отмечается уже 20 лет.
И вот у нас еще минутка. На каком уровне предполагается открытие? То есть можно ли ожидать там руководства страны,
ну, это,
парламента и так
такие
далее?
Такие вещи решаются...
В последний момент.
Ну, и в последний момент.
Что, я не думаю, что в последний момент.
Нет, нет, нет.
Что от этого тоже символизм этой акции очень много зависит.
Нет, но то, что это будет государственное мероприятие, это очевидно. А кто будет участвовать от руководства страны, это, естественно, определяет.
В общем-то, это сравнимый по значимости мемориал с мемориалом Холокосту в Берлине, да, с мемориалом Холокосту в Иерусалиме. Ну, это такого масштаба, это совершенно такого масштаба события. Конечно, вот я лично свое мнение высказываю, что хотелось бы, чтобы руководство страны непосредственно дало сигнал всей стране, что это вот память на самом высоком уровне.
Я надеюсь. Но это только памятник, там никакого центра документации.
Но вот спасибо, что Володя затронул тему вот международного значения.
Да. Давайте мы сделаем так, Михаил Саша, мы сейчас буквально на несколько минут, на пару минуточек прервемся на новости, и потом новости мы подробнее, и потом мы поподробнее поговорим и о музее Роман поговорим, и о международном значении этого события через пару минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков, в московской студии. На связи с нами в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня Михаил Александрович Федотов, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, и Роман Романов, руководитель Фонда памяти, директор Государственного музея истории ГУЛАГа. В первой половине нашей программы мы говорили о том, что в этом году появится долгожданный мемориал жертвам политических репрессий. Поговорили о том, что идет сбор средств. Я еще раз хочу повторить для нашей аудитории, которая только что подключилась, что набрав в Яндексе «Фонд памяти», вы попадете на сайт Фонда памяти, где очень просто внести свою финансовую лепту, сбор средств на создание памятника «Стена скорби» скульптора Франгуляна, который будет торжественно открыт в Москве 30 октября этого года. Я сам это сделал, и поверьте, это займет у вас буквально пару минут. Виталий Дымарский перед перерывом спросил вас о том, что этот мемориал, он не будет там связан с библиотекой, монументом, институтом, и мы затронули тему международного значения, да, этого события. Михаил Саныч, вы начали говорить, Михаил Саныч Федотов, я вам даю возможность развить этот сюжет.
Да, спасибо. Значит, ну, во-первых, я должен сказать, что вот этот самый центр документации, это в первую очередь этим центром должен стать музей истории ГУЛАГа, да. Конечно. И я очень рад, что под руководством Романа Романова, Роман вообще он парень молодой, но очень энергичный и очень грамотный, очень профессиональный, очень креативный. В общем, молодец.
Спасибо.
Мне очень нравится, как он работает. Очень. Потому что сам-то по себе музей истории ГУЛАГа появился в Москве давно. Но это было такое хилое заведение.
А это тот же музей, который переехал просто в новое здание?
Да.
С Петровки, да?
Да-да-да.
Я так понимаю, что с очень значительным расширением и площадей, и технических возможностей, и фондов.
Конечно. Да.
Не-не, это музей, в который надо ходить, который должны посещать школьники, в первую очередь, студенты. И сейчас, кстати говоря, там очень много мероприятий проходит, там он живет такой бурной общественной жизнью, слава богу.
Это... А на Петровке закрыли?
Ну, это не... Да-да-да, на Петровке музея уже нет, и мы сейчас нет, на Самотечном переулке.
Понятно.
Там очень здорово сделано, дизайнеры поработали великолепно, архитекторы поработали просто, ну... Высшая оценка, высшая. Значит, и, честно говоря, вот вы говорили про музей Пермь-36, я хочу, чтобы и в Перми-36 был такой же музей.
Вот такой же. Там очень хороший музей сейчас. Я вот недавно был там замечательный музей.
В Перми-36?
Да.
Вы когда там были?
Я был прошлой осенью.
Прошлой осенью? Нет, я был раньше.
Но, видимо, Михаил Саныч просто более высокую планку ставит.
Да, нет, я ставлю очень высокую планку, потому что там есть из чего сделать прекрасный музей.
Безусловно. Там есть возможность идти дальше, развиваться.
Да, но там, к сожалению, вот тот конфликт, который есть между теми, кто создавал этот музей как общественный музей, и теми, кто сейчас им руководит как государственным музеем Пермского края, вот этот конфликт, если мы его переведем в позитив, если мы из него, так сказать, извлечем пользу, общественную пользу, то тогда действительно получится хороший музей. Потому что вот те, кто создавал музей, они обеспечили консервацию основных, так сказать, сооружений. И они сделали очень многое. И самое главное, они стали собирать материалы, посвященные как раз тем узникам, которые находились в этом лагере. А новое руководство уже государственного музея, они пошли по другому пути. Они сказали, нам главное, чтобы у нас все экспонаты были на месте, в сохранности, чтобы они были правильно описаны, чтобы у нас крыша не текла, чтобы у нас там котельная работала и так далее. Вот если плюсы и того, и другого соединить вместе, то будет как раз то, что надо. То есть, на мой взгляд, вообще музей Пермь-36, это должен быть музей, посвященный политическим репрессиям против инакомыслящих. Потому что никакого отношения к ГУЛАГу, собственно говоря, Пермь-36 не имеет.
Политическая колония.
Да, это политическая колония. Это колония.
Там Сергей Адамович Ковалев сидел.
Да. И Сергей Адамович Ковалев и другие.
Михаил Александрович, в чем сейчас проигрывает
Секунду. Что мне кажется очень важным, мы же знаем, что инакомыслящие вот, 60-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, они же отбывали наказание в разных колониях. Сейчас некоторые из этих колоний вообще существуют. Они продолжают работать как просто учреждение системы Федеральной службы исполнения наказаний. Ну что, там тоже создавать музеи? Нет, конечно. Должен быть один музей, но там должно быть рассказано обо всех. И о тех, кто сидел в этом лагере, и о тех, кто сидел в других лагерях. Но вот тема должна быть этого музея. Тема преследования инакомыслящих. Вот тема. Точно так же, как Бутовский полигон. Это Подмосковье. Это, конечно, там должен быть музей. И это должен быть музей, посвященный всем тем, кто расстрелян. 20 тысяч было расстреляно на этом клочке земли. 20 тысяч человек. Это страшная вещь. Это страшное место. Кстати говоря, вот буквально через несколько дней там будет служба, как раз посвященная памяти тех, кто погиб на Бутовском полигоне. По-моему, 13.
Можно маленькая ремарка просто по поводу Перми-36.
Да.
Мы можем с Федотовым еще отдельно на эту тему поговорить. Но я могу только сказать, что в чем проигрывает сегодняшний музей тому, что было раньше, это в отсутствии вот этой дискуссионной площадки под названием «Пилорама», на котором, я помню, Федотов сам бывал, и я там был.
Бывал, конечно.
Да, и вот этого там не хватает, да, что к музею должно быть еще некое такое общественное действие. Это действительно так. И вот мне кажется, что здесь вот вокруг этого можно еще там поразмыслить. Ну, и, безусловно, куда развиваться.
Виталий Иванович, да. Дорогой, да. Давай хотя бы музей сохраним.
Давай, да, это правда, я согласен. Пока, но мне кажется, по моим впечатлениям, он сохранен был на конец прошлого года. Дальше там сменился губернатор, и надо быть очень внимательным к тому, что будет происходить дальше.
Да, совершенно правильно. Я надеюсь, что мы... Понимаете, у меня есть охранная грамота на этот музей.
Ну, могу, слава Богу.
Могу уточнить.
Могу показать.
Да, могу показать. Вот... Ну, здесь у меня, конечно, в эфире ее нет, но у меня есть документ. Это мой доклад президенту Российской Федерации, на котором президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин написал: «Музей необходимо сохранить». Поэтому как только там начинаются крики о том, что этот музей надо ликвидировать, что его нужно сделать музеем
охраны
этого самого Вохровцев, музеем ФСИНа и так далее, я достаю этот документ и говорю: так, все вы читать умеете? Подпись президента видите? Все, исполняйте.
А можно, А можно задать вопрос Роману Романову?
Конечно, давай.
И для того, чтобы все-таки оправдать нашу сегодняшнюю тему в рамках «Цены Победы». Какое место в музее, вот в музее ГУЛАГа, занимает именно военный период?
Ну, надо сказать, что у нас сейчас в экспозиции это временная выставка, и войне там совсем немного уделено внимания, но мы как раз занимаемся созданием постоянной экспозиции. И в постоянной экспозиции, конечно, этому будет уделено такое должное внимание. И здесь мне хотелось, знаете, еще сказать про не только наш музей и вот вообще установка монумента. Это для меня какая-то такая точка отсчета, потому что уже сейчас к нам обращаются коллеги из разных регионов, и уже сейчас существует ассоциация российских музеев памяти. И в этой ассоциации сейчас 25 музеев, и это не просто какое-то формальное такое объединение, это действительно люди, которые в разных регионах, в разных условиях занимаются сохранением памяти. И для меня это как раз такое достояние нации, достояние нашей страны, вот эти люди, потому что они, вопреки всему, зачастую, когда эта тема была не нужна, они сохраняли вот эту свечу или огонь лампады. И вот сейчас установка памятника, она по указу президента, она дает, как бы, с одной стороны, оптимизм, с другой стороны, начинают помогать этим людям. И вот эта инфраструктура памяти или музейная мемориальная инфраструктура, она начинает вот сейчас обрастать и жить. И это как раз реализация концепции государственной политики. И мне кажется, и про войну, безусловно, и про участие ГУЛАГа в победе тоже должны быть и отдельные экспозиции. И в краеведческих музеях должна быть отражена эта история, потому что огромное количество краеведческих музеев, они просто умалчивают, у них отсутствует этот исторический период. В войне, безусловно, там отводится достойное место, но истории региона, истории ГУЛАГа там место не находится. И сейчас эта ситуация меняется. И установка памятника – это прям точка отсчета. И к нам уже в фонд и в музей обращаются коллеги с предложениями, с вопросами. Появляются памятники. Я вот могу сказать, что в Екатеринбурге запланирована установка маски скорби. Это вторая маска скорби проекта как раз Эрнста Неизвестного. И вот подобные памятники разного масштаба начинают появляться в России. И это вот, знаете, я прям вот чувствую, что появляется пульс, и для людей, которые занимаются этой темой, это, ну, вот какой-то новый исторический виток.
Роман, я тоже хочу вас...
Володя, я хотел еще, знаешь, что у Романа узнать... Ладно, задавай вопрос, я потом.
Да, здесь есть определенное... Мы сегодня все время сталкиваемся с такой немножко шизофренической картиной мира, когда, с одной стороны, власть признает репрессии, признает, что это было преступление, делает шаги, мемориал, новое здание для музея. С другой стороны... признает общество «Мемориал», которое проделало совершенно фантастическую, выдающуюся работу по сбору и сохранению памяти, признает общество «Мемориал» иностранным агентом и всячески его преследует и давит. Вот это шизофреническая картина. Я Романа хочу спросить. Роман, у вас как выстраиваются отношения с обществом «Мемориал»? Потому что у них там огромные архивы, у них картотеки, у них базы данных. То есть вот между вами есть кооперация? Потому что Михаил Александрович упоминал о том, что действительно мало мемориала, мало музея, должна проводиться постоянная работа исследовательская. То, что в ряде стран создано как отдельные институты национальной памяти, которые постоянно занимаются исследованием этого вопроса. Ведете ли вы, во-первых, эту исследовательскую работу? Во-вторых, налажена ли у вас дружественная кооперация с обществом «Мемориал»?
Ну, я бы даже сказал, что она более чем дружественная. Надо сказать, что Арсений Борисович Рогинский, руководитель «Мемориала», он в совете фонда
участвует.
Да, и давайте сейчас воспользуемся моментом. Да. Пожелать ему скорейшего выздоровления.
Да, мы все ему желаем этого, да.
И вот сейчас представленная выставка, там огромное количество предметов и материалов представлены как раз обществом «Мемориал», как международный.
А какая сейчас у вас выставка идет?
«Национальная память о ГУЛАГе». И это как раз из коллекции музеев со всей страны представлены более 100 предметов, это более 25 музеев представили свои предметы, в том числе общественные организации, такие как «Мемориал». И базы данных, которые мы используем, это, безусловно, это база данных огромных мемориала, которые еще с конца 80-х годов начинали формироваться. И, во-первых, мы в шаговой доступности, и огромное количество мероприятий, которые проводятся как на площадке мемориала, мы можем рассказывать у себя в музее. И у нас, ну, то есть мы как бы друг друга чувствуем и пытаемся помогать друг другу. Помимо международного...
А вот эта исследовательская работа, о которой я упомянул, она ведется вами? То есть у вас есть отдел там архива, документации, исторических источников и так далее?
Я вам скажу даже больше. У нас есть, во-первых, студия визуальной антропологии. Мы записываем видеоинтервью людей, которые прошли через лагеря, и даже удается записать интервью у людей, которые работали в этой системе. Угу. И это одно направление фиксации. У нас сейчас это на очень высоком уровне запись. Это более 5 съемочных групп.
Прекрасно.
И эти интервью будут, они уже сейчас представлены просто на сайте музея, на каналах музея, но здесь как раз идея, чтобы успеть записать, потому что это люди в преклонном возрасте, конечно, которым уже около 90 лет, и записать их в регионах. И сейчас у нас настраивается, вот с помощью ассоциации музеев памяти, настраивается видеозапись. Уже мы получаем из Томска, из Екатеринбурга, из Новосибирска эти записи. И эта запись сделана на высоком уровне, что это могут быть потом уже кинофильмы. И эти люди, которые прошли через лагеря, у нас завтра, например, в музее будет чаепитие, они, мы понимаем, в каких они условиях живут, что это бывают одинокие люди, которым нужны лекарства, питание или просто общение. И у нас появился социально-волонтерский центр. И социально-волонтерский центр нашего музея, он сейчас опекает 160 как раз подопечных, и с другой стороны, волонтеры, это посетители музея, которые проходят музей, говорят, настолько нас это тронуло, чем мы можем помочь. Мы говорим, вы можете заполнить анкету и стать волонтером. И это более 300 человек, которые помогают. И бывают ситуации просто фантастические, что это там сосед по подъезду, волонтер, он приходит и помогает. И там, ну вот это отдельный сюжет, как эти судьбы пересекаются. И вот про ту как бы шизофреническую ситуацию, о которой вы говорите, мне кажется, это ну как бы сегодняшнее состояние. Ну то есть просто можно диагностировать, что это происходит не только на государственном уровне, это может происходить просто в семье под одной крышей, в одной квартире, и это может происходить даже в одной голове. Ну, действительно, люди могут говорить, что
Сталин... Осуждать террор, да. И тут же восхищаться Сталином.
Да, да. И это просто вот
диагностика. Есть какие-то улучшения сейчас вот по отношению к тому же обществу мемориал со стороны государства?
Значит...
И второй вопрос по архивам. Вот очень часто люди задают вопросы, когда мы эти темы обсуждаем. Действительно ли архивы становятся все более закрытыми? Действительно ли ученые все меньше и меньше получают возможность изучать политические репрессии? Как вот дело с этим обстоит?
Значит, после того, как мы все-таки добились того, что была принята концепция госполитики по увековечению, была создана президентом специальная межведомственная рабочая группа. Я ее возглавляю. И туда входят представители Минюста, МВД, ФСБ, Росархива, историки, архивисты, представители мемориала, кстати говоря, ну и так далее. И вот мы, кстати, в июне проводим выездное заседание в Магадане. Будем там на месте обсуждать перспективы создания музейного комплекса на Колыме.
Чтобы вас там не оставили только.
Ну, надеюсь, не оставят. Обычно, когда мы приезжаем в регионы, стараются от нас как можно быстрее избавиться.
Но это тоже путь.
Да, да, это правда. Это правда. Вот. И у нас есть рабочая группа, внутри рабочей группы есть подгруппа, которая занимается архивной темой. И она, перед ней поставлена задача обобщить все претензии, которые есть сегодня у исследователей к нашим архивам, и дать конкретные рекомендации. Значит, в основном проблема заключается в том, что сам механизм рассекречивания документов не позволяет рассекречивать документы такими быстрыми темпами. Ну, например, есть документ, на котором стоит гриф «секретно», и этот документ касается производства резинотехнических изделий, в том числе презервативов, в 1938 году. Как с него снять гриф «секретно»?
А как? Взять и снять.
Да. Для этого руководитель архива включает этот документ в свою заявку, которую подает
на
соответствующую комиссию. Комиссия говорит: очень хорошо, надо теперь, чтобы эксперт заявил о том, что эти сведения не составляют государственной тайны. А дальше найдите мне, пожалуйста, эксперта по резинотехнической промышленности 30-х годов прошлого века.
А нельзя просто выполнять закон, где написано, что по истечению срока давности документы автоматически рассекречиваются, как это во многих странах происходит?
Ну вот в том-то все и дело, что здесь нужно просто сейчас очень внимательно посмотреть, что можно сделать, какие нужно сделать изменения в законодательстве, чтобы эту ситуацию изменить.
А
потому что вот,
да.
По сути дела, мы имеем ситуацию с узким бутылочным горлышком, через которое мы должны пропустить
огромное
количество документов. Хотя, давайте скажем честно, что вот этот огромное количество нерассекреченных документов на самом деле это мизерный процент от общего количества рассекреченных документов. То есть рассекречено, там, я уж сейчас не помню точно, что там 90% рассекречено, 10% не рассекречено. Или 95,5%. Не скажу
можно
точно.
Можно я скажу?
Да.
Я, с одной стороны, я хочу поддержать Михаила Александровича, ну, в смысле, подтвердить его слова, потому что я помню, по-моему, года 3 или 4, да, Михаил Александрович, у вас было такое совещание, я помню, большое, по архивам, просто я на нем присутствовал.
Да по архивам мы несколько раз проводили заседание.
Да, я помню, что я был на одном из них. И я помню, что даже цифры, когда архивисты говорили, что при том, что там не рассекречено там несколько миллионов единиц хранения, но при этом скорость рассекречивания вот, через нашу эту комиссию составляет, если я не ошибаюсь, примерно 10 тысяч в год.
Ну да.
То есть черепашья скорость.
С другой стороны, Володь, извини, но с другой стороны, я хочу тоже Михаилу Александровичу еще одну вещь сказать и ответить. Да, наверное, в процентном отношении действительно может быть так или примерно так и обстоят дела. Но есть одна еще очень важная вещь, что у нас есть 1-2 архива, где вообще ничего не происходит. Это архив ФСБ и частично архив Министерства обороны. И те 5%, которые по подсчетам Михаила Александровича не рассекречены, это, может быть, важнейшие документы, и не про резиновую эту самую промышленность, да, а совсем про другое.
Виталий Иванович, у меня есть предложение.
Да.
Абсолютно конкретное и абсолютно реалистичное. Пригласить в эфир, вот сюда, в рамках передачи «Цена победы», главу военного архива.
Он у нас был, кстати.
Их два. Есть военный архив, а есть архив Министерства обороны.
Да, но я про Подольский говорю.
Вот Подольский архив Министерства обороны. Насколько я помню, был приказ министра обороны несколько лет назад, о том, чтобы рассекретить все материалы, все документы военного времени. То есть у них там вообще не должно остаться секретных документов. В принципе. Поэтому, когда вы говорите о том, что там все секретно, то никак не попадет.
Ну, хорошо.
Я думаю, что это не так.
Ну, там главная проблема...
Значит, теперь, что касается архива ФСБ. Позовите члена-корреспондента Российской Академии Наук Василия Степановича Христофорова.
Но он же снят с поста.
Но он остался членом-корреспондентом Российской Академии Наук.
Членом-корреспондентом, да. У нас и Юрий Сергеевич Пивоваров академиком остался.
Академик, да. Но кто лучше, чем Христофоров, знает все архивные проблемы, связанные с...
Хорошая идея, мы позовем.
Да.
Главное, чтобы он пришел.
Я думаю, что он придет. Он умнейший человек.
Хорошо.
Очень эрудированный.
Дорогие коллеги.
Ответит на все ваши вопросы.
Да, мы должны уже сейчас плавно подходить к завершению нашей беседы. Я напомню, что фонд памяти собирает средства на памятник жертвам политических репрессий, и вы можете через сайт внести свой вклад в это очень важное дело. Памятник будет открыт 30 октября этого года в центре Москвы. Во-вторых, обязательно приходите в музей истории ГУЛАГа. Вот Роман Романов, который сегодня тоже участвовал в нашей беседе.
Да, первый самотечный переулок.
Первый самотечный переулок в Москве. Это новый музей, очень интересный, очень насыщенный документами, материалами и информацией. И последнее, чем я хочу закончить, вот я получил только что свежий свежие данные Левада-центра от 20-х чисел апреля 2017 года, которые показывают, что в целом наше общество вполне адекватно относится к этому периоду. Почти 60% знают о сталинских репрессиях, 40% говорит о том, что репрессиям нет никакого и не может быть никакого оправдания, 45% говорит о том, что репрессии коснулись всех без разбора по произволу властей или по доносу завистников. То есть наши люди говорят, что репрессиям нет и не может быть никакого прощения, что от репрессий страдали все подряд, и что никакие достижения не могут быть обоснованы тем, что вот необходимо было прибегать к этим политическим репрессиям. Я благодарю Михаила Федотова, я благодарю Романа Романова, с наступающим Днем Победы.
Праздник.
Спасибо большое вам, что вы пришли и так обстоятельно рассказали нам об этой очень важной теме.
Программа «Цена победы».